Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Телевидение оправляется от выборов, дежурно огрызаясь на западные оценки выборных обстоятельств. Итоговые программы устало зафиксировали победу ядра и провозгласили смерть либеральных партий. Слова про политические трупы произнес Виталий Третьяков в воскресном вечере у Владимира Соловьева. Хорошо, что господин Третьяков оговорился. Физическим лицам он желает всяческого здоровья. Победные реляции новостей разбавляли сюжетами про воодушевленных наших, которые на картинке отчего-то выглядели подмерзшими и нахохлившимися, как воробушки. Дополнительная краска на этом фоне – анонс преступления и наказания с классическим вопросом. Тварь я дрожащая или право имею. Сериал, на который главные каналы сделали ставку, уже неделю собирает свою рейтинговую жатву. Первый поддерживает интерес к Достоевскому закрытым показам с Александром Гордоном, а Россия свою ликвидацию продвигает в вестях недели. Преступление и наказание на первом очень аккуратно следует за текстом Достоевского. Раскольников неплох, хотя внешне скорее европеец, чем русский. Сквозь экран ощущаешь эту физиологическую муторность нравственных метаний и раздвоенность сознания, что, правда, совершенно не объясняет тошнотворный натурализм в сцене убийства старушки. В ликвидации замечательный Машков, который никак не укладывается в образ только гуманного следователя. А ловкая канва сюжета не мешает проклюнуться теме про закон и порядок. Картинка изысканная и аскетична, а вот одесский говорок все-таки избыточен. На СТС современный сюжет, и Атлантида с Нелли Уваровой в главной роли буквально бьется за зрителя с ликвидацией, отпуская его после 22 к Достоевскому. А 8 декабря документалисты вручали свою премию «Лавровая ветвь» лучшим по профессии в неигровом кино. Большинству работ, получивших награды, нет места на современном телеэкране, что называется не формат. Хотя для телевидения уже вроде бы производится более 3 часов в год именно документальных картин. Правда кино или киноправда? Вопросы манифеста Вертова, Флаэрти, Лекока и Капетти не теряют актуальности и в современной телевизионной реальности. Какова природа документальности на современном телевидении? Что такое экранная правда жизни, когда средства массовой информации способствуют повсеместной виртуализации общества? И может ли современное документальное кино пробиться на телеэкран? Вот обо всем об этом мы сегодня будем разговаривать с Татьяной Малкиной, ведущей программы «Ничего личного» на ТВ-центре и главным редактором журнала «Отечественные записки». Доброе утро, Татьяна. Доброе. И режиссером-документалистом, президентом гильдии неигрового кино и уже бывшим, но неважно. Все равно еще совсем недавно. И телевидение Алексеем Ханютиным. Доброе утро, Алексей. Ну, а вам, уважаемые слушатели, я вопрос сегодня никакого не задаю, потому что о документальности трудно задавать какой-нибудь вопрос. Если у вас есть вопросы к нашим гостям и соображения по этому поводу, то звоните и смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail @radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Начнем с вас, Татьяна, потому что, вручая на Лавре приз, вы благодарили создателей фильма, по сути, за, ну, я так, во всяком случае, поняла, если коротко, за мужество одиночества и за мужество сохранять себя в предлагаемых обстоятельствах, за героев, которые себя хранят и достоинство вот это вот блюдут. Означает ли это, что на телевидении, где вы теперь в том числе трудитесь, и вообще телевидение – это та среда, в которой сохранить себя самого невозможно?
Ну, по большому счету, да, конечно, означает. Чего лукавить, мы все об этом любим поговорить и приватно, и публично. Я думаю, что тут нет никакого особого секрета. Не очень богатая в этой области, довольно дикая страна. Телевидение про деньги, период дикого, первоначального и бесконечного, боюсь, сбора денег. В общем, строго говоря, контент на телевидении, за редкими исключениями, которые всегда являются, конечно, проявлением доброй воли руководства и владельцев каналов, контент – это, в общем, прослойка между между рекламными блоками, которые позволяют телевидению зарабатывать деньги, дабы тратить их на производство еще большего количества рекламы и прослойочного контента.
Ну, правильно ли я понимаю, что вот проблема документальности для вас в этом смысле на телевидении давно решена? Это не фактура, это то, что иная реальность на телевидении? Или все-таки уже реальность, которую человек в стране принимает как и настоящую, как некий образ реальности?
Слушайте, тот, кто принимает за реальность то, что он видит в какой-нибудь программе «Максимум» или «Главном герое», ну что ж, если есть такие люди, мне жаль их. Им следует прекратить смотреть телевизор, ходить на лыжах в походы, жарить сосиски на костре, возможно, обратиться к врачу. По счастью, и к моему глубокому изумлению, и на современном российском телевидении появляются время от времени в эфире документальные фильмы, настоящие. Ну, там.
Какие, например? Ну, или программы, не обязательно фильмы. Что для вас есть вот это вот
никакой
соотношение с реальностью?
Никакой программы я, к сожалению, назвать не могу. Я тут не могу выступать в качестве эксперта, поскольку телевизор не люблю, смотрю его крайне редко.
А зачем вы на нем работаете?
Как многое в нашей жизни, элемент случайности. Такой был для меня личный профессиональный челлендж. Мне ужасно понравились люди, продюсеры и режиссеры, с которыми я познакомилась и даже удивилась, что в таком маленьком городе, как Москва, мы раньше никогда не пересекались. Это такие Юрий Гольдин и Олег Бабицкий, замечательные люди, которые в свое время делали «Тем временем», «Оркестровую яму», которые получили своего Орфея за театральный роман. Такую славную экранизацию Булгакова. Совершенно очаровательные. Мы с ними разговариваем на одном языке. Мне с ними интересно. Для меня, опять же, повторюсь, это был челлендж, потому что я никогда в жизни ничего такого не делала. Ну и, конечно, была такая дерзкая и большая необоснованная амбиция, что, может быть, если такие нетелевизионные люди за что-нибудь возьмутся, у них получится сказать не по-телевизионному, а по-человечески и про что-нибудь человеческое.
Это получается, но как-то в телевизионный формат, видимо, все время не укладывается.
Да, не укладывается, и я сама все-таки безнадежно не телевизионная. Хотя, повторюсь еще раз, мне ужасно интересно. Я встретила большое количество людей, и в общем, для любого не экранного, не студийного человека, как вы можете себе представить, это громадное испытание выступить вот в роли там ведущего. Но телевизор же, понимаете, он же диктует, что конечно, вы понимаете, Аня, что он диктует безжалостно свои всякие законы и правила, и, например, самая абсурдность формы моей программы, интеллектуальное ток-шоу, да, на мой взгляд, по-хорошему, оно уже либо интеллектуальное, либо ток-шоу. Бессмысленно приглашать на 45 минут 6 замечательных людей, которые должны стоять и спорить на важные социально-культурные темы, и я как человек, там, скорее печатный журналист, мне все время хочется, чтобы это была качественная дискуссия.
Чтобы они не скакали, и вы
да,
их
и чтобы
не прерывали.
Не скакали, да, и чтобы, да, и чтобы я не прерывала, и чтобы была логика, нить, и чтобы была кода, и, в общем, чтобы все, и чтобы мы решили, в общем, эту проблему обсуждаемую. Однако ток-шоу, к сожалению, не предполагает ничего такого. Ну, посмотрим, мы еще поборемся некоторое время.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор в эфире. Анна Качкаева у микрофона. Татьяна Малкина, Алексей Ханюсин. Сегодня мы говорим о природе документального на телевидении и о том, есть ли место реальной документалистики на телевизионном экране. Алексей, тогда вопрос к вам, как к человеку, безусловно, профессиональному и больше, чем мы с Татьяной, понимающему в этой самой природе документальности и в особенностях языка. Вот смотрите, документалистика на экране, на телевизионном, она все больше использует приемы, ну, если угодно, так вот, игрового и развлекательного. Все то, что называется реконструкция, провокация, драматизация, театрализация, ну и так далее. Да? А развлечение, если, например, говорить о таком жанре, как реалити-шоу, все больше дрейфует к документальности. то есть, во всяком случае, к языку этой документальности, дедраматизации, опять же, активному присутствию камер и импровизационной съемки. Вот что это такое добавляет в организованную на экране жизнь? Это что-то? Она правдивее, чем любое реалити-шоу? Или все-таки документалист чего-то добавляет такое, чего экран телевизионный никогда не может сделать? В эту вот в историю о жизни?
Ну, такой хороший вопрос. Я думаю, что если как бы вот сопоставлять сугубо телевизионные форматы и вот такое классическое документальное кино, в чем, собственно, вот как бы главное, наверное, отличие между ними, я бы сказал во времени наблюдения. То есть, когда снимается классический документальный фильм, люди, как правило, надолго погружаются либо в какую-то проблему, которую они исследуют, либо очень долго наблюдают за какими-то людьми. И вот этот процесс длительного наблюдения, он дает совершенно иное качество того, что мы видим потом на экране.
Телевизионщики, «Дом-2», слушайте.
Телевизионщики
несколько же лет уже наблюдает. Качество не рождается никак.
Ну, это все-таки не вполне документальное кино, скажем так. Ну, а телевидение это, ну, классическим образом оно приезжает, берет интервью, там, в лучшем случае, день-другой снимает на каком-то объекте, и, значит, вследствие этого мы получаем такую вот журналистику. То есть, в одном случае мы видим как бы проживание жизни вместе с, так сказать, с героями, персонажами там, и так далее, и какое-то глубинное погружение в жизнь. Вот. В другом случае это такой очень быстрый, не значит плохой какой-то или, так сказать, заведомо, так сказать, какой-то лживый, там, но во всяком случае такой очень быстрый журналистский отклик. Вот. И ну, вот это, вот, мне как кажется, некое такое принципиальное различие между телевизионной журналистикой и документальным кино. Хотя оба они часто идут вот под общей шапкой документальный экран, документальный фильм и так далее.
Ну, а все-таки вот с реалити-шоу-то быть как? Тоже ведь документальность?
Да нет, это просто реалити-шоу.
И все? И свойства документальности, отношения к жизни или сценария жизненного вы здесь не видите?
Нет, ну, на самом деле, конечно, происходит какая-то конвергенция, происходит взаимопроникновение жанров. Ну, собственно, как бы мы наблюдали, значит, процесс взаимовлияния игрового и документального кино очень долго. Появилась масса, так сказать, ну, еще, так сказать, наверное, трудно сказать, когда это началось, но вот ясно обозначилось, например, в 60-е годы вот, прошлого века, да, значит, вот этот процесс мощного влияния документализма, даже, собственно, и раньше, начиная с неореализма практически итальянского, мощный процесс влияния вот этой документальной эстетики на игровое кино. Опять наврал, еще раньше, наверное. Конечно, это еще и 20-е годы.
Ну да, с «Нанука Севера» и «Человека из...» В конце концов, там тоже Флаэрти-то тоже с ним спорили бесконечно. Вот возьмем... Он реконструирует эту документалистику, или чего он с ней делает? А это там 26-й, что ли, год, или 20-й, я уж не помню.
Где-то... Да, да. Ну вот возьмем, скажем, хотя бы там вот наше игровое кино времен Великой Отечественной войны. Значит, вот представьте себе... Значит, студии, которые были, так сказать, там буквально через несколько месяцев после войны, эвакуированы там в Алма-Ату, то есть за, ну, вот наш Мосфильм, да, значит, за несколько тысяч километров от фронта. И вот эти люди садятся и начинают, так сказать, снимать фильмы о войне, о которой они не имеют ни малейшего представления. Вот, и, ну... Как эти фильмы конструируются, первые боевые киносборники? Это вот довоенные представления о том, какая должна быть война, какие-то киноплакаты. Ничего общего вот с тем, что происходило на фронте, это не имело. И лишь потом, когда появилась первая фронтовая кинохроника, этот знаменитый фильм «Разгром немцев под Москвой», фашистов под Москвой, тогда в игровое кино пришла вот эта какая-то достоверность. И они, конечно, ну, так сказать, очень внимательно смотрели кинохронику, впитывали это, и появились вот такие фильмы, там, как «Радуга», «Она защищает Родину» и так далее. То есть, конечно, здесь влияние кинохроники было просто прямым, несомненным, очевидным и очень плодотворным.
Татьяна, а что вас привлекает? Вот я просто за эти два дня несколько раз слышал, как вам самой хочется вроде как попробовать этого языка, хотя вы газетный, журнальный журналист, и, конечно, умеете словами, и это очень важно, сценарий, в конце концов, тоже, прежде всего, пишется словами, хотя надо видеть глазами. Что вас-то привлекает в необходимости все-таки разговаривать с согражданами вот этим документальным языком? Уже не хватает газетного, телевизионного?
Ну, газетного и телевизионного, безусловно, и хватает, потому что телевизионное, как я уже не буду повторяться, да, мне кажется, такой как бы выхолощенный контент. Как бы вы не предлагали считать «Дом-2» квазидокументальным шоу, конечно, это...
Ну, понимаете, здесь это сложно. Нет,
ну, формально,
здесь можно
всегда
спорить,
всегда можно,
и шоу, и
формально, если
герой,
разговаривать по формальностям, то, да, конечно, конечно, это супердокументалистика. Но на самом деле, ну, чушь собачья, прости.
Не, ну вообще, если рассуждать про эти шоу, все-таки документальное кино, вот люди год наблюдают за какими-то персонажами, потом делают концентрат. То есть час... Максимум полтора часа.
Ну, то, что мы видели в фильмах и «Поколение», «Рожденные в СССР».
Ну, смотри, а с другой стороны, есть фильмы.
Да, а здесь мы видим вот это вялое течение.
Есть,
вот
я этих... поняла, вот этот предлагаемый признак, по которому отличать, там, журналистика реактивна, а документалистика рефлективна. Но у нас же есть другие примеры. Есть абсолютнейший шедевр, который, будь моя воля, я показывала бы с утра обязательно вместо гимна и вечером на ночь 16-минутный фильм Костомарова и Катина «Трансформатор», который был...
Да, да, да.
Где, собственно, герой...
Мой самый любимый... В общем, тоже самая история. Ничего не происходит.
Герой моего времени по имени Валерка, да, который совсем не форматный, как раз даже не столько из-за того, что, в общем, он в основном матом произносится, таким необидным, а просто потому что, ну, слишком он хорош, да. Ведь этот же фильм не снимался там годами. Это было такое везение, удача, они набрели на эту историю с уроненным трансформатором. Но, то есть, мне кажется, это не обязательно. Это одно из типичных качеств, длительность, да, проникновение документалиста в этот кусок жизни, но не обязательно.
Я полагаю, что все-таки авторская позиция имеет отношение.
Не только позиция. Я действительно, я вот пыталась это сказать на лавре быстро и скомканно, я стеснялась. Но действительно, у вас же есть удивительный дар зрения такого, вот настоящего зрения, когда ты не просто видишь, а видишь. И это то, что меня лично привлекает бесконечно. Мне кажется, эта точность зрения, она настолько важна, потому что в нашей чудесной стране люди не то, что, в общем, не очень любят думать над сложными вопросами, они даже прежде чем думать, не очень любят взглянуть на предмет обдумывания, и мне кажется, что документалистика в этом смысле предлагает удивительную, дает возможность по-настоящему вглядеться в то, что происходит. Тот же фильм «Мать», который собрал к моей большой радости все премии на лавре.
Это тоже Павел Костомаров, который снял «И мирную жизнь». Просто, к сожалению, наши слушатели наверняка ничего про это не слышали, мало слышали и уж точно не видели.
Но при этом, у нас если... очень странная передача, когда мы вроде бы говорим о каком-то абсолютно виртуальном предмете, абсолютно незнакомом, значит, нашим радиослушателям.
Ничего, может быть, потом.
Даже в конце концов, да, будет позволено мне, как человеку совершенно незаинтересованному, я уверена, что среди ваших слушателей есть много активных пользователей интернета,
поэтому
которые всегда могут пойти по адресу кинотеатр.док.ру, кинотеатр.док, да, наврала, и там увидеть массу ссылок, которые, может быть, просто набрать в гугле Костомаров и Катин.
Я считаю, что некоторое количество фильмов Костомарова можно было бы, как и еще некоторое количество, показать вполне себе вот в той линейке Первого канала, который называется «Забытый показ», совершенно не обязательно.
Закрытый.
Закрытый, забытый. Да, закрытый показ. Вот это вот фильмы все для того, чтобы обсуждать их.
Но дело же не в том, как назвать этот показ, и даже дело не в том, будет ли великий Гордон это как-то комментировать. Большинство, как мне кажется, это фильмов, которые вот на лавре были номинированы, они неформатные не потому, что там много чего приходится забипивать, они неформатны просто потому, что такого качества рефлексии не переваривается нашим телевидением. Это
вот,
глубоко
наверное,
противоречит,
вот,
противоречит
вот
модусу вивенди сегодняшнего телевидения и вообще средств массовой информации.
Вот, наверное, это и есть одна из характеристик документального кино, которое, в общем, когда пытается чего-то такое увидеть в себе и в народе, и чего-то пробудить, во всяком случае, вот то, чего телевидению совершенно не обязательно делать, потому что...
Даже оно... противопоказано, я думаю. Я не уверена, что так это телевидением изнутри осмысляется, но, в общем, послушайте, мы же знаем эту трагическую историю с рейтингами. В конце концов, они бедняги, они в плену все, это такое... Они как... Телевидение, как такая большая белка в большом лотерейном колесе. То есть деньги, деньги, деньги. Известно же, что рейтинг производили же замеры тщательные, что каждое умное, сказанное в эфире нечаянно слово, оно приводит к катастрофическому немедленному падению этих долей рейтингов. То есть услышит слово «рефлексия», человек, ну, рука его, слава богу, не тянется
вот
к пистолету,
он...
но он
нет,
быстро
почему?
Переключается
вот у нас
на другой.
Господин Каримов говорит: господа, говорите, наконец, по-русски. Здесь не колония. Вот про слово рейтинг, рефлексия и челлендж, видимо.
А. Да. За челлендж, извините, отдельно насчет рефлексии. Да. Не уверена. А рейтинг это не ко мне, это в телевизоре.
Ну, знаете, здесь как бы есть двойной фильтр. С одной стороны, конечно, каналы испытывают давление огромной неспециализированной аудитории, которая... Ну, у нас, говорят, зритель любит документальное кино, так часто у нас, значит, какие-то манифесты выдвигаются нашими коллегами. Я думаю, что зритель не любит документальное кино, он любит интересные истории. Вот. И игровое кино он тоже не любит. То есть, как
то есть он его не различает. Это уже вот исследования все показали.
Абсолютно.
Телевизионный поток воспринимается вне форматов
абсолютно.
И жанров. Абсолютно.
Абсолютно. Должна быть история, определенным образом упакованная. То есть это должна быть либо какая-то очень трогательная история, мелодрама, либо какая-то тайна, значит, что-то такое.
Либо
вот,
вместе.
Либо все это вместе, либо там какой-то экшен. Вот. И вот под эти как бы формулы, собственно, и упаковывается некий документальный материал. Вот у нас не делают же фильмов, там, скажем, просто о там, поэте Маяковском или там, о поэте Есенине, или там, не знаю, тайна гибели Маяковского, тайна Привет. Гибели Есенина, тайна гибели маршала Хромеева, там, я не знаю, кого угодно.
Тайна обаяния Лили Брик, да.
Да-да-да, то есть все это, значит, тайны, часто высосанные из пальца, не имеющие никакого отношения, так сказать.
Но зато держат.
Зато они держат, да. То есть, и потом...
Не-не-не.
Еще можно говорить, да?
Да.
Значит, и потом, конечно, телевидение у нас рассчитано на массового зрителя, это, в общем, на самом деле радио. То есть это вот бесконечное говорение, когда...
Говорение, которое не рассказывает картинкой. Мы вернемся к этому сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Дагестане убит депутат Народного собрания республики Гази Магомед Магомедов. Нападение было совершено в ночь на понедельник в селении Гемры. В городской больнице Невинномысска Ставропольский край остаются 5 пострадавших при взрыве рейсовом автобусе. Состояние 2 раненых врачи оценивают как тяжелое. По уточненным данным, в результате взрыва в воскресенье погибли 2 девушки, пострадали 9 человек. Основная версия следствия – теракт. Энергоснабжение Северо-Курильска, жители которого уже неделю остаются без света, власти обещают восстановить только к среде. Сейчас в городе, где проживает свыше 2500 человек, электричество подается от резервных источников. В Москве сегодня проходит съезд активистов ряда ведущих неправительственных организаций. Форум приурочен к отмечаемому сегодня Международному дню прав человека. В Пакистане при подрыве террористам-смертникам школьного автобуса ранены, по предварительным данным, 5 детей. Как сообщил представитель пакистанского командования, взрыв произошел на территории военной базы Камра. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл в воскресенье вечером с неожиданным визитом в Ирак. Браун заявил, что британские войска полностью передадут под контроль иракских военных провинцию Басра на юге Ирака в течение ближайших 2 недель. Совет Безопасности ООН сегодня начнет обсуждение доклада тройки международных посредников по итогам переговоров о статусе Косово. Переговоры длились 4 месяца, но закончились безрезультатно. Косовские албанцы продолжают настаивать на независимости края. Сербия согласна только на широкую автономию.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Татьяна Малкина, ведущая программы «Ничего личного» и главный редактор журнала «Отечественные записки» и режиссер-документалист Алексей Ханютин сегодня со мной в студии. Разговариваем мы о довольно трудной теме с утра, конечно, о природе документального, но, как мне кажется, вполне полезной в контексте нынешнего телевизионного существования, где больше всего спорят о нелогичных вещах между пошлостью и правдой, деля его. А на самом-то деле там гораздо больше о чем можно говорить, хотя вот Татьяна считает, что телевидение вообще не предмет для разговора, а он уже вообще такое. Вы тоже, кстати, дорогие слушатели, часто мне говорите, что надо уже не смотреть телевизор, а не смотреть телевизор и программу в этом смысле переименовать.
Ну, я
вот
я полностью думаю, солидарна со слушателями.
Со слушателями, да. Но вот я все время думаю, что можно на экран как-нибудь задвинуть то, что будет всем полезно и, во всяком случае, не бесполезно стране. Вот документальное кино точно из этого ряда. Алексей хотел продолжить свою мысль, которую он не договорил до новостей.
Да, так вот я хотел сказать, что мы понимаем, что есть вот этот фильтр массового зрителя, который часто действительно не хочет вникать в какие-то проблемы. То есть я бы сказал, что аудитория настоящего документального кино, несмотря на то, что документальных фильмов у нас на телевидении довольно много, то есть, я бы сказал, немало, эта аудитория еще не сформирована. Но кроме вот этого фильтра массового зрителя, то есть фильтра рейтинга, сейчас в последнее время все больше проявляется иной, я бы сказал, такой цензурный идеологический фильтр. То есть мы четко понимаем, что целый ряд каких-то тем, точек зрения вообще не имеет шанса появиться на телеканале. Не потому, что он заведомо не интересен зрителю, а просто потому, что он не укладывается, в идеологическую политику
потому
канала.
Потому что криминал, датные сюжеты, клюква такая про известных, несчастных, любимых и разлюбленных, это вот у нас в основном такая палитра так называемой документалистики. Но я вот не очень понимаю, почему, например, «Мать» Костомарова, про которую вы все, я как понимаю, совершенно, я еще не видела, с восторгом про нее говорите, вот это все, как я понимаю, там есть и сюжет, и драма, и интрига, и потрясающий персонаж. Но не пойдет, Алексей, Татьяна, не пойдет на экране?
Смотреть не смогут? Нет. На нашем экране не пойдет. Конечно, этот фильм замечательно пройдет, я думаю, в Европе и, надеюсь, что и по всему миру.
Я просто коротко скажу про сюжет. Женщина, у которой 9 детей, которая мечется между домом, тюрьмой, мужем, больницей, детьми.
Мужа там как раз нет.
Даже особо она и не мечется, она просто
пытается
живет
выжить.
И растет, растет.
Ну, да,
живет.
Она выживает, 9. Она не просто живет.
Нет, она не выживает как раз, она живет. Что является, с моей точки зрения, одним из потрясающих качеств героя, которые делают мать героини таким удивительным фильмом. Редко, когда, посмотрев документальный фильм, при том, что, в общем, там нет оторванных рук и ног, и, слава богу, он не о Холокосте, когда он кончается, ты вдруг плачешь, при том, что все живы.
Ну, в общем, этот фильм рисует картину, которая не очень укладывается, так сказать, в общее положение о том, что жить стало лучше, жить стало веселее. Потому что...
Но документалистика никогда не укладывалась во все времена.
Лёша, мне кажется, что не поэтому. Мне просто не хочется тут звучать снобом, и опять мы тут не в колонии. Но я думаю, что он просто вообще по... как раз степени подробности зрения, добросовестности зрения и слуха, и он просто довольно сложен для массового зрителя, к которому относится большинство, я думаю.
Я с этим не согласен. Мне кажется, что этот вот один из очень редких фильмов, на самом деле таких фильмов очень мало, и, может быть, действительно считанные единицы, которые реально мог бы претендовать на достаточно широкую аудиторию, потому что, поскольку наша студия была в числе, так сказать, продюсеров этого фильма, то есть помогала в его создании, то мы, в общем, немножко, так сказать, участвовали в его показах и могли посмотреть, как на него реагирует разная аудитория. Я скажу, что на него, во-первых, он производит совершенно сногсшибательные и ошеломляющие впечатления, скажем, на... нашу бизнес-элиту, на, так сказать, тех людей, которые, значит, здесь живут в Москве и делают большие деньги. Так сказать, вдруг они понимают, что есть какая-то совершенно другая страна.
Люди вдруг. Живут совершенно... Мне больше всего не нравится слово «вдруг» в этом контексте.
Вот, как-то ведь это понимание уходит, когда ты ездишь в «Мерседесе» и как бы занимаешься вот какими-то очень такими большими денежными делами.
Ну, да.
Вот, то есть ты умом понимаешь, но как-то вот уходит это понимание.
Как-то
так получается, да.
СМС-сообщение вы можете посылать, уважаемые слушатели, нами. Вот. +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. И заканчивая, может быть, вот этот кусочек темы.
И молодежь его очень хорошо смотрит, причем очень простые, потому что там есть реальная живая история.
Да.
То есть он смотрится не как документ, он смотрится как игровое кино.
Я не дам вам, Анна, завершить этот кусочек истории, потому что у меня есть деловое предложение. Я считаю, что единственный способ наш с Ханютиным в некотором смысле спор разрешить, это все-таки обратиться к Первому каналу и попросить его прокатать фильмать.
Вот. И пусть тогда...
И все закрытый... замерим,
замерим, а потом соберем на закрытый показ, это называется. Вот.
И посмотрим, кто из нас...
Нет, конечно, просто еще показ такого рода фильмов нужно готовить, и нужно...
И Первый канал умеет это делать. Если бы еще не умели, ладно, а то умеют, в том-то и дело ведь.
То есть я думаю, что на самом деле вот такой формат, как закрытый показ у Гордона, был бы идеален для показа...
В конце концов,
вот,
Татьяна, мы, собственно, кого убеждаем в чем? Вот вы представляете программу, которая на самом деле берет часто нетривиальные темы и приглашает совершенно незасвеченных людей. От этого она не становится там маргинальной или неинтересной.
В некотором смысле, с точки зрения рейтингов, у меня есть такое нехорошее подозрение, что она маргинальна, конечно, но, в общем, по счастью, канал надо отдать. Мы должны, нам была предоставлена роскошь, все-таки заботиться не столько о рейтингах, сколько о качестве конкретной программы.
Поскольку зачастую это
совершенно разные вещи.
Да, но вы же ее решаете, потому что можно находить людей, которые... Ясно, что это вечная тема для телевидения. Приглашая известного, потому что он дает рейтинг. Бери тему, которую уже проживали. И как, между прочим, это противоречие разрешить?
Никак, это неразрешимо. Это неразрешимое противоречие.
Знаете, это постепенно воспитывается аудитория каким-то образом.
Кем она воспитывается? Она воспитывается кем? Не вами, Алексей, она воспитывается...
Наушнички, пожалуйста.
Домом 2.
Долгим и, так сказать, упорными показами какого-то
контента. Между прочим, если бы в Доме 2 иногда этим гражданам молодым показывали бы кино, ну, просто так, для разнообразия, чтобы они не только любовь строили.
Чтобы вставить им спички или применить известный...
Ну, почему?
Механизм, который...
Между прочим, документалисты экспериментировали с такого рода вещами.
Заводной апельсин.
Иван из Москвы, добрый день.
Добрый день. Да. Ну, во-первых, мне кажется, абсолютно документального кино не может быть. В любом кино, конечно, есть некая режиссерская концепция, точка зрения и так далее. Но я думаю, это вам все известно. А вот у меня немножко в сторону вопрос. Скажите, а вот за что такое безобразие сотворили с каналом «Культура»? Спасибо.
Это вы что имеете в виду? Какое безобразие?
Каком конкретно
безобразие? Да, и выключился Иван. Хорошо, Евгений Иванович из Ельца, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Добрый день.
Да-да-да.
У меня вопрос. Да. Вот фильм был «Закон». Так вот там акт расстрела Берия. Это игровое или документальное?
Закон.
Фильм я этот сейчас не припомню, но даже и не смотрю, могу сказать, что
точно не игровое.
Безусловно, это реконструкция.
В смысле, не документальная, точно реконструкция. Потому что никто не зафиксировал, как этот процесс происходит.
Мы не знаем, зафиксировал кто-нибудь или нет.
Ну, не знаем, но, во всяком случае, документальных хроники этого не видно.
100% мы можем предположить, что это
реконструкция. Тут, значит, на пейджеры. Почему телевизионные руководители органически боятся показывать советское документальное кино, который считает лучшим в мире, Александр Сызрань. Ну, я не уверена, что считает его лучшим в мире, хотя много, конечно, в советском кино было и достойного.
Ой, много было достойного, но вот я должен сказать, что кино создается не только кинематографистами, но и зрителями. Должна быть определенная социальная потребность вот в таком кино, которое люди смотрят, обсуждают. Я не уверен, что у нас есть сейчас вот аудитория, готовая смотреть документальное кино.
А я как раз уверена, что есть, Леша, потому что это такая проблема курицы и яйца. Если бы этой аудитории было где смотреть, если бы этой аудитории предложили, я уверена в том, что аудитория есть и спрос есть, однако предложение крайне ограничено.
А я бы, вот, Алексей, например, поставила бы сейчас вашу ленту дембельскую, это 91-го года, да? Ну да, уже тоже. Она абсолютно, по-моему, актуальная в контексте того, что очень как-то там небезопасное ощущение толпы и вообще, что делает с судьбой молодого человека государство. Ничего, собственно, с точки зрения темы не поменялось. Ее можно было показывать и рассуждать на эту тему.
Ну да, хотя мы снимали этот фильм «Советской армии», но российская армия от советской, в общем, отличается, увы, очень мало. Значит, было очень много разговоров о реформе армии, но, по сути, армия практически не изменилась, а уж вот эти внутриказарменные взаимоотношения, то, что называется дедовщиной, это все осталось ровно на том же самом месте. Поэтому, увы, да, картина актуальности не утратила.
А про каких бы молодых вам бы казалось правильным сейчас, и какую сферу вот включенности человека в государственную машину или в жизнь государства, помимо армии, сегодня имело бы смысл показать?
О, не знаю.
Чтобы время зафиксировать.
Мне кажется, что если снимать фильм о молодых, наверное, было бы сейчас актуально снять фильм о молодых конформистах, например, о наших. Вот такую вот хорошую аналитическую картину. И в пандан ей, например, фильм о лимоновцах, то есть о молодых нонконформистах. Вот такая пара фильмов, если бы они были сделаны серьезно, мне бы лично было очень интересно.
А у меня вот даже прям зрительский заказ. Пожалуйста, Алексей, а можно фильм про, вот если вот отличие от конформистов, нонконформистов, от левых, правых и прочее, можно фильм, который попытается вычленить с надеждой, я говорю, мейнстрим молодежный, который, я надеюсь, существует, вот просто нормальных людей, и попытаться определить, есть ли какие-то новые тенденции, я имею в виду, есть ли, можно ли выделить тенденции в отношении новых ценностей, если они новые, тех людей, которые через 20 лет, в общем, будут костяком всего в стране.
А всегда эти ценности, Таня, в документалистике выплавляются в столкновении чего-то. Так было с Маем в 61-м в Париже, когда снимал, помните, этот тоже фильм на интервью, анкета, забыл, как он называется, с молодыми людьми. Тоже там были конформисты, и нонконформисты, и буржуа, и пролетарии. И это был тоже слом той эпохи.
Фильм Жанна Руша,
да? Да. Из этой серии. А потом был «Подникс», когда на сломах снимают тех молодых людей.
А можно без сломов?
Без?
Хотелось бы.
Вы знаете, вот я когда говорил о том, что нет аудитории, я не знаю, вот есть ли сейчас такая тема, которая по-настоящему бы вызвала, ну, такую вот реальную дискуссию в стране.
А без сломов,
стране.
Так, сейчас вот поколение, например, Уманского.
Не хочет без слов.
А вот поколение Уманского или рожденные в СССР, чем вам не вот про поколение нынешнее. Вы смотрели 21?
Я только не понимаю, почему без сломов, когда это удивительное поколение, которое уж посетило сей мир в такие минуты роковые, что мало не покажется, на одну жизнь столько открытых и закрытых переломов пришлось, что это поколение рекордсмен. Поэтому вот пример в данном случае, мне кажется, некорректен.
Ну тогда как, про кого вы хотите, чтобы сняли? Это поколение...
Нет, про тех... Знаете, про кого? Про кого? Про вашу дочь. Про тех людей, которые родились уже после. Про тех людей, которым сейчас от 16 до, скажем, до 18-20.
Mm-hmm. Да, они
и которые, отличаются. В общем, решительно другие и, с моей точки зрения, очень мало изученные.
Ну, я думаю, что в каком-то смысле они должны сами про себя снимать кино.
Да.
А сейчас вот ситуация все-таки отличается от того, когда я там начинал, например, работать в документальном кино, что как бы доступ в эту сферу очень сильно облегчился новыми технологиями. Появились эти цифровые камеры, очень дешевые, монтажные системы, которые можно у себя дома на домашний компьютер установить. И практически, если вы хотите снимать документальное кино, можете взять камеру и начать это делать. Здесь не нужно никакого громоздкого аппарата, киностудии.
Я подумал, что, собственно, единственное, что надо для документального кино, это камера и монтажный.
Ну, мозгов еще чуть-чуть.
Чуть-чуть мозг все-таки надо. И сверху
немножко присыпать.
Хотя я с Алексеем согласна. Мне бы, Таня, было очень любопытно, ведь телевидение срежиссировало на минувшем месяце «Лужниковское стояние». Оно его срежиссировало, потому что это было сделано под телевизионного бога. Да, верхний план, все эти кадры, проход на...
Не сквозь... надо об этом да. сейчас.
Нет, не об этом. Я говорю, а вот внутри. Мы про,
да,
про нутро.
Я как раз думал, что вот там поставить бы хорошую документальную камеру
да.
внутри.
Что эти 4 часа? Кто? Какие эти дети? Снимали-то через затылки. Мы всерьез лиц-то крупняком не видели.
Мы же зато читали всякие репортажи.
Да. Виктор Михайлович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Очень хорошо, что подняли тему. Спасибо, Радио Свобода. Я категорически не согласен, и я, и мои друзья, о том, что у нас зритель не подготовлен к восприятию документального кино. Как раз напротив. Я знаю немало людей, которые смотрят только документальное кино на всем нашем телевидении. И телевизионные начальники это знают, и они специально вытаскивают телевизионные документальные фильмы на куда-то в ночь, куда-то. Иногда прекрасные фильмы идут где-нибудь после 11 ночи и прочее, прочее. Необходимо, в общем-то, усилия самих кинодокументалистов для того, чтобы они больше пропаганду вели. Нужно идти в студенческие клубы, нужно выпускать DVD, нужно биться за то, чтобы кинотеатры в Москве открылись. Ну что это за безобразие? Мать никто не видел. Собираются по Европе показывать. Это же совершенно не то. Сама
нет, в двух, да, спасибо вам, Виктор Михайлович. Ну, во-первых, в двух все-таки клубах показывали вот тех, кто был номинирован на Лавр, да, как я понимаю, в театре ДОК.
Ну, что же там скрывать? Ну, да. Прямо надо сказать, уважаемый Виктор Михайлович, есть такое место, называется «Актовый зал». В интернете его довольно легко найти, а также он фигурирует во всяких развлекательных журналах типа «Афиши» и «Тайм-аут». Это то место, в котором можно рассчитывать на документальные фильмы. И, собственно, сам кинотеатр ДОК, понятно, что этого мало. И я согласна, Ханютин должен биться, должен нести да. свое искусство в массы, бороться за массы. И, Алексей, почему нет у нас кинотеатров, в которых показывают ваше кино? Это безобразие.
Да, вот Наталья тоже пишет. Хорошее документальное кино по культуре только в 2 часа.
Понимаете, я думаю, что прогорит этот кинотеатр. Мы немножко сейчас выдаем желаемое за действительное.
Нет, так как бизнес, он, конечно, прогорит. Послушайте, ведь...
Правильно. А кто даст на благотворительность деньги?
Слушайте, у нас, между прочим, социальная ответственность бизнес-элит повышается.
Вы знаете,
по дням, а по
если
сейчас бизнес настолько нагнули, что они боятся финансировать вообще что-нибудь.
Кто вот про молодежь даст деньги? Мне интересно.
Да.
Вот на это кино.
Мы сейчас договоримся, что мы попробуем найти деньги на кино про молодежь.
Про молодежь.
Посмотрим, что получится.
Цикл,
можно было снять
и про тех, и про
есть
других.
Есть масса интересных проектов, которые сейчас просто не будут висеть, потому что нет денег.
У меня тоже есть самый за пазухой. Но, слушайте, поиск денег — это одна история. Кинотеатр, который прогорит, это тоже не совсем та история. Ведь телевидение, о котором мы говорим, ничего же уникального для нашей страны нету, и все то же самое. Знаете, Франция, вами так любимая всеми документалистами и нами зрителями, там же тоже, в общем, есть Канал Плюс и еще пара странных мест, таких загонов или резерваций, или не знаю, как это назвать, оазисов. А остальное все тот же Дом-2.
Ну, вы понимаете, все-таки, как мне кажется, должно быть гражданское общество, извините за, так сказать, ничего, эти слова, которое готово подключиться к обсуждению и к реальному решению каких-то проблем. Совершенно вот согласна. Маленький пример. Один из, так сказать, ну, таких вот наиболее нашумевших фильмов в Соединенных Штатах этого года называется «Поп-шлюха». Или «Новая американская мечта», которая рассказывает о порноиндустрии в Соединенных Штатах, но на, так сказать, как бы таком примере семейного бизнеса. Женщина с двумя детьми, с недотепой мужем, когда она дошла, так сказать, вот как бы до последнего падения, денег нет, и уже никто не дает взаймы, так сказать, она решает открыть порно-сайт. Вот. И за год делает совершенно невероятные бизнесы, и злачуги переезжает в Беверли-Хиллз, значит, ну, условно говоря, на американскую рублевку, вот, где, ну, так сказать, вот у нее все складывается. Но при этом, естественно, она испытывает какие-то моральные муки там и так далее. У нее растут дети, а она, так сказать, не только продюсирует, но и сама в кадре, так сказать, проделывает вот различные кульбиты. Вот. Так вот, этот фильм, чтобы было понятно, был показан на 900 копиях в Соединенных Штатах. 900 кинотеатров его крутили. И проблема была в том, что срывались показы, срывались сеансы, потому что зрители после показа этого фильма не хотели расходиться.
Должны были поговорить.
Да, они начинали устраивать обсуждения, и следующий сеанс не мог начаться.
Что совершенно удивительно для страны Америки, да.
Где
очень
где страшная
худо,
бездуховность.
Очень худо, да. Дело, поверьте, прямо как вот живой свидетель говорю. На весь город Вашингтон один кинотеатр, в котором можно видеть что-то помимо того, что называется голливудскими блокбастерами.
Вот. А у нас, понимаете, я вот могу вспомнить как бы годы перестройки, фильм «Молодые», когда вот действительно были очереди в кинотеатры. Может быть, так сказать, вот там фильм Говорухина «Так жить нельзя».
Да, «Легко ли быть моложим» и «Так жить нельзя».
Вот. Были. Но после этого у нас практически не было примеров, когда документальный фильм, какой бы он замечательный ни был, поднимал бы действительно реально такую общественную волну.
Вот еще время должно совпасть.
Ну, это действительно очень специфическое было.
Время.
И кстати,
эпоха возрождения, как ее называют.
К вопросу о шлюхе и сорванных показах в США. Не надо лукавить. Все-таки эта тема такая очень специальная для страны Соединенные Штаты Америки. В целом католической и очень...
Вы знаете, дело в том, что у них каждый год появляется там 2-3 фильма, которые имеют вот такой широкий...
Вот я знаю, что про Иракскую войну, например, как там
солдаты... Ну, Майкл Мур, да, и я не знаю, что это замечательный фильм был вот 2006 года, «The Bridge», «Мост», режиссера Эрика Стила там и так далее. То есть постоянно появляются фильмы, которые идут в кинотеатр.
Такие же точно чебурашки, как мы с вами здесь сидящие в студии «Свобода», поверьте.
Татьяна никак не...
Широкие народные массы никоим образом остались не затронутыми ни первым фильмом Майкла Мура, ни вторым, не осмелись предположить третьим. А также они не смотрели «Бората» и точно не смотрели «The Bridge». Это нам кажется, что они обсуждают. Ну, конечно, обсуждают вот такие самозанятые журналисты, либералы и прочая всякая шушера.
Знаете, 900 кинотеатров, я думаю, не наберется на них журналистов и либеральной интеллигенции.
Это требует выяснения. Я прям специально предприму, я думаю. Может быть, это были пикеты всяких религиозных деятелей, которые требовали кастрировать.
Наверняка привлекало внимание. Если у нас хотя бы в десятке кинотеатров это произошло, уже бы была польза.
Но на самом деле это было бы действительно необходимо для развития.
А что, кинотеатры разве, вот я не знаю, я как чайник, кинотеатры не могут себе позволить? У нас же есть много процветающих серьезных кинотеатров. Цена попкорна настолько высока, что мне кажется, в принципе, как вот в кинотеатре «Пять звезд», который на Новокузнецкой, такой очень специфический, теперь у них политика, у них есть один зал, в котором долго показывают в высшей степени хорошие фильмы, которые такие,
наверное, не блокбастерные. Наверное, может. Просто, может быть,
то есть в качестве этим... такого, собственно, Репутационную, они выбрали, да, репутационную такую нагрузку, в некотором смысле, которую они явно могут потянуть, потому что
и промотировать, много, кстати, могут, между прочим,
да,
через афишу.
И он становится все более и более популярным, и это промотируется, и...
Не знаю, мне кажется, что просто документалисты, как правило, рядом с документалистами нет таких продюсеров, как с блокбастерами, которые продвигают.
А почему? Вот что, чем вам Ханютин плох?
Да ничем. Ну, просто он хорош, но все равно вот что-то не получается.
Он хорош, но...
Да, спасибо, спасибо. Мы стараемся. Но, в принципе, действительно, это реальная проблема, и, конечно, что-то надо делать. Просто констатировать, что все плохо, 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 это вот как-то недостаточно. В общем, надо взбивать лапками масло.
Масло, да. Александр, Калужская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Хотелось бы коснуться вот какой проблемы. У нас, насколько вы так знаете, в большинстве случаев кабельного телевидения очень, в принципе, мало в процентном отношении по России. Вот, я имею в виду, то есть есть какие-то центральные четыре канала в основном. И представляете, да, вот первый канал, просыпается страна, так сказать, в любой ее точке. И у нас промтаймовое время утреннее, и там мистика, убийство. 5-е, 20-е, в этом.
Да,
вот
это только... у них даже в таких вот... бумажечках написано, как они должны вас с утра развлекать.
Да, вот вы можете себе представить, то есть с каким, так сказать, настроением и с каким человек может идти там работать и так далее. Так
а
далее.
Не надо день свой начинать с телевизора.
Да.
Извините. За непрошенный совет.
Ну, а с чего же его начинать?
Его начинать, предложить варианты. Нет, душ,
Тань,
зарядка,
но...
секс.
Да, Тань, но это
книга.
Легко сказать.
Радио Свобода.
Легко сказать.
Да почему
же это
легко
менее,
сказать?
Но тем не менее, люди, это привычка. Наверное, надо воспитывать
надо
и убеждать,
отучать.
И отучать, да. Потому что на самом деле на Первом канале вот как раз утро, оно программируется почти электронно. Там каждый всплеск вашего прихода или ухода от экрана фиксируется и точно знают, где есть зрительское внимание. Конечно, оно у массового зрителя...
В некотором смысле в вашей власти остановить этот поток мистики и насилия по утрам в телевизоре.
В общем, тема эта, думаю, не исчерпывается, и наверняка есть... Почему нам еще собраться в этой студии, я думаю, и не только с вами, уважаемые гости.
У меня предложение есть.
Да, быстро тогда.
Назвать программу «Не забудьте выключить телевизор».
«Не забудьте выключить», да, я подумаю. К следующему сезону можно будет. Татьяна Малкина, Алексей Ханютин. 10 декабря «Свобода в полдень». В эфир выйдет главная тема. Михаил Касьянов станет первым потенциальным кандидатом в президенты России. Африка и Португалия выгнали будет сносить девятиэтажки в российской столице. И напоминаю вам, что фестиваль «Сталкер» на Васильевской пройдет. Билеты бесплатные.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.